Это сейчас не обсуждается. Кора полезнее, чем я, особенно сейчас.
Вопрос о пользе абстрактен. Ты, например, умудряешься доказать свою бесполезность в самый неподходящий момент.
«Давай не будем сейчас спорить», — сказал Эдуард Оскарович, но, как почувствовала Кора, не от миролюбия, а от того, что момент был критическим.
«Я и не собирался спорить», — ответил Горбуй.
Он стоял, широко расставив толстые короткие ноги, картинно запахнувшись в плащ, как, наверное, делали поздние римские императоры, неуверенные в том, что их поддержат мятежные легионы. Влажные колечки рыжеватых волос окружали его розовую лысинку нимбом, и в этой лысинке, как ни странно, тоже было нечто трогательное и детское.
«Чего ты боишься?» — спросил Эдуард Оскарович.
«Я думаю, что военные решили меня убить», — ответил Горбуй. «До сегодняшнего дня я держался наверху только силой и хитростью президента. Я был нужен ему для власти, и я был опасен военным. Теперь, когда они убили президента...»
Он был убит.
«Они устроили ему авиакатастрофу. Я знаю точно, со мной смог связаться его адъютант. Он предупредил меня, что я на очереди».
«И они хотели тебя убить?»
Толстый Горбуй подпрыгивал на месте, чтобы согреться.
«Они все же меня опасаются. Это не значит, что не убьют. Но никак не могли решиться, как лучше это сделать, чтобы не связывать мою смерть со смертью президента. Пока они рассуждали, я сбежал сегодня ночью».
Кора сделала несколько шагов в сторону моря, которое поблескивало сквозь ветви деревьев. Внизу виднелась вилла «Радуга». Около нее стояли два военных автомобиля, в них солдаты. Сверху они казались оловянными игрушечками.
«Они уже собираются», — сказала Кора.
Профессор подошел первым. «Рано встали. Наверное, спохватились.
У них нет собак?»
«Ой, не знаю», — сказал Горбуй.
«А они тебя охраняли?»
«Нет, они думали, что я ничего не подозреваю».
«Так что намерение убить тебя — это твое собственное умозаключение?»
«А вон те солдаты — это тоже умозаключение?»
«Может, они встревожены тем, что исчез руководитель проекта?»
«Не мели чепухи, Эдик!» — отмахнулся Горбуй.
«Я совершенно серьезен. Я убежден на 200%, что тебе сейчас ничто не угрожает».
«С чего ты решил?»
Машины одна за другой поехали в сторону футбольного поля. Над морем на востоке небо начало золотиться от приближения солнца.
«Знаешь ли ты, что военные намерены немедленно или, по крайней мере, очень скоро отправить всех нас обратно на землю?»
«Но это же чепуха! Как и их идея отправить туда отряд командос за трофеями. Это все детские игры!»
«А тогда послушай, что тебе скажет Кора. Ей пришлось два раза за последние сутки разговаривать с Гофманом. Ты его знаешь?»
«Я всех знаю. И что же вам сказал Гофман, милая леди?» — спросил Горбуй.
Удивительно, но его возраст угадать было невозможно. Щеки были надуты, на толстом лице не было ни морщинки, а в то же время он казался пожилым человеком.
«Гофман умер», — сказала Кора, — «поэтому мы так спешили вас увидеть». «Как так умер? Что с ним произошло? Почему мне не доложили?» Мальчик рассердился. На секунду он забыл, что перед ним не подчиненные медики, а пришельцы из параллельного мира.
«Расскажи ему все», — попросил Калнин.
«Все?»
«Все и подробно, и не трать времени даром».
Кора отметила для себя, что профессор перешел с ней на «ты», но это произошло естественно. Видя, что Кора продолжает колебаться, Калнин добавил сердито.
«У тебя есть другие помощники? Спасители и избавители?
Может, ты предпочитаешь обратиться к полковнику Раи?
Тогда Кора рассказала Горбую о двух своих визитах к Мише Гофману, о записке кровью. Краем глаза она поглядывала на виллу Радуга и прервала рассказ, когда из нее вышли два медика в светлых фартуках, сопровождаемые офицерами. Офицеры несли за ними чемоданчики. Машина, в которую они уселись, так же, как два первых джипа, взяла курс на лагерь. А теперь они хватятся. «Где наш любимый руководитель проекта?» — произнес Калнин и, как показалось, Коре с издевкой.
«Помолчи!»
«Они пока оберегают твой сон. Ведь без тебя операция по возвращению беженцев к родным очагам может не состояться. Или ты уже подготовил кадры?»
«Их еще готовить и готовить!» — сказал Горбуй и обернулся к Коре. «Рассказывайте дальше. Значит, вы решили, что Гофман мертв?»
Окончание рассказа заняло еще минут пять. Коре пришлось дважды повторить последние мысли Гофмана, те, что она уловила без звука. Солнце уже поднялось над морем и слепило глаза. Птицы перекликались, как на митинге. Кора подумала, что Миша, наверное, так и лежит там, хотя, может быть, те медики, что поехали в лагерь, сейчас колдуют возле него, выясняют причину смерти.
«Одного я не понимаю», — сказал Горбуй. Но кончить свою мысль он не успел, потому что его перебил Эдуард Оскарович.
«Ты не понимаешь, какого черта им надо было травить Гофмана?»
«Ума не приложу!»
«Я в том вижу две причины», — сказал Эдуард Оскарович. «Первая проста, ты до нее додумался бы сам. Им надо было выяснить, не отличается ли реакция человеческого организма, я имею в виду земной организм, на некий вирус от реакции аборигена».
«Речи о смертельных вирусах не шло», — сказал толстый мальчик. «А в чем вторая причина?»
«Вторая, их убеждение, внушенное тобой, мой ангел, в том, что Миша Гофман — подосланный сюда агент из будущего. Они боятся?» «Они рассудили, что лучше пожертвовать им, чем мною или Корой. И эксперимент удался». Горбуй повернулся к Коре.
«Когда, вы говорите, ему сделали укол?»
«Вчера он уже был болен».
«Эффективный вирус. Мы такого, пожалуй, не проходили».
«И не могли проходить», — ответил Калнин. «Надо было выбирать другой факультет».
«Значит, вернее всего, сутки инкубационный период и сутки сама болезнь. А что? Неплохо придумано».
Кора переводила взгляд с одного ученого на другого, но не за всем могла уследить в ходе их быстрой беседы.
«Но бактериологическая война зависит от такого числа факторов, что рассчитывать на то, что она уничтожит население планеты или хотя бы дезорганизует ее оборону, вряд ли приходится».
«Мы не знаем, насколько живуч этот вирус», — сказал Калнин. «Насколько быстро распространяется, мы еще ни черта не знаем, и узнать это сможешь только ты».
«Ты что, всерьез предлагаешь мне вернуться?»
«Там, где пехота не пройдет», — произнес загадочную фразу Калнин. Но Горбуй продолжил ее.
«Где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица». «Вы можете продолжить?» — спросил Горбуй у Коры.
Почему-то он развеселился, помолодел.
«Я не помню таких стихов», — сказала Кора. «Наша далекая потомочка», — сказал Горбуй, — «не помнит таких стихов и не знает, что это не стихи, а боевая песня. Значит, ты считаешь, Эдик, что мне надо вернуться?»
«Если бы ты не заварил эту кашу, — сказал Калнин, — то не было бы и такой опасности».
«Только не надо мне говорить, что ты меня
предупреждал».
«Я тебя предупреждал», — серьезно ответил Калнин. «Но ты не мог меня послушаться».
«Не мог», — согласился Горбуй. «А они меня не шлепнут на подходе?»
«Ты знаешь, что не шлепнут. Хотя потом, когда все образуется, они тебя обязательно шлепнут, как твоего любимого президента».
«Помолчал бы, Эдик! Президент был светлым человеком».
«Особенно если не вспоминать, по каким трупам он пришел к власти.
Это было 20 лет назад.
Срок давности истек».
Кора смотрела на двух пожилых мальчиков, которые вспоминали какие-то свои детские истории.